Мы начали серию проповедей в январе, которая называется «Как решать проблемы». И в первой теме мы рассмотрели то, что решение проблемы заключается в самой проблеме. Как вы помните, израильтяне оказались у Красного моря, и Красное море для них было огромной проблемой. Помните, что решило эту проблему? Красное море. Так и есть. Так, то есть решение в самой проблеме заключается. То, что кажется несчастьем, на самом деле служит к величайшему благу. Нагорная проповедь Христа, 61-я страница, 2-й абзац. Итак, что является величайшим благом? Несчастье. Затем мы рассмотрели вторую тему, и мы увидели, что Бог является больше учителем, чем хирургом. Есть много людей, конечно, которые хотели бы, чтобы Бог был больше хирургом, чтобы Он взял их, положил на стол, сделал операцию и вырезал все, что не так в их жизни. И христианство было бы тогда очень легким, но христианство не такое легкое. И Бог говорит, что Он укажет нам на путь жизни, Он представляет себя как учитель. И если Он представляет себя как учитель, то нам нужно сотрудничать с Ним и слушать Его голос, и учиться. Он учитель, мы ученики, и нам нужно стараться представить себя достойными. Как вы знаете, я надеюсь, что вы знаете, по крайней мере, начинаете познавать, что жизнь — это школа, а Бог — учитель. В этой школе Бог использует три учебника, три великие учебника. Первый великий учебник — это Библия, конечно же, записанное Слово Божье. Второе — это книга природы, то есть это иллюстрация Божья. И третье — это опыты жизни. В школе будете вы учиться в обычном учебном заведении в мире или в Божьей школе, есть две фазы образования. Есть теоретическая фаза и есть экспериментальная фаза. И если бы вы пошли на урок химии, то учитель химии, наверное, стал бы перед вами, как я сегодня стою, и провел бы лекцию по какой-то теме, может быть, полчаса или час, но затем всем учащимся нужно было бы перейти в лабораторию, чтобы они могли увидеть эксперимент, который объясняет или иллюстрирует теорию. И очень важно нам поддерживать связь между теоретическим и экспериментальным образованием. Конечно же, Библия является теоретической книгой, богословской книгой. Природа. В природе мы наблюдаем за тем, что происходит. Но затем, друзья, нам нужно слово и наблюдение привести в лабораторию человеческого опыта. И, друзья, намного меньше христиан на практике. Есть много христиан теоретических, интеллектуальных, богословов. И, по сути, из-за этого мы и Лаодикийская церковь, я так полагаю. Вся вообще, все христианство, которое обращены умом, или теоретически, но которые не применили истину на практике в своей жизни. То есть они наблюдатели, а не участники. Вы знаете, что жизнь учит нас этому. Можем ли мы стать инженером, только читая учебники? Можно ли стать швеей, почитав книги? Можно ли отвезти? Вы бы отвезли свою машину механику, который только книги читал? Или вы хотели бы швее, например, хотели бы дать свой материал швее, которая никогда не сидела за швейной машиной, не работала? Конечно же, нет. Мы в практическом мире этого не делаем, но в духовном мире мы готовы к этому. Мы читаем Библию, и так как мы читаем Библию, мы считаем себя христианами. Но чтение Библии не сделает из вас христиан. Если вы не практикуете это в своей жизни, то, что вы читаете в Библии. Итак, служение исцеления, страница 456. Знакомство с фактами и теориями, какими бы важными они ни были. Важно ли, кстати, изучать факты, теорию, богословие? Конечно, важно. У нас бы не было тогда этих понятий, идей, которые мы познаем теоретически. Поэтому они важны сами по себе. И нужно знакомиться с фактами и теорией. Вот. Но все это мало что значит, если только не применять на практике. И поэтому нам необходимо то, что мы изучаем, практиковать в своей жизни. Хорошо, кто является автором Библии? Бог. Кто является творцом природы? Бог. Кто сказал: «Я наставлю тебя на путь жизни»? Бог обещал. Кто сказал: «Я наставлю тебя, научу тебя, пошлю Духа Святого, и Он научит вас всему»? Кто сказал это? Бог сказал. То есть Он будет вести всех по одному пути? Нет, не по одному пути. Почему не по одному? Разве мы не так поступаем? Мы берем детей, может быть, 30 детей в одной классной комнате, и мы всех их учим одинаково, так или нет? А Бог так поступает? Нет, Бог не так. Да, в каком-то смысле слова есть одна Библия, есть одна природа вокруг нас, и это та же самая природа, которая окружает и других людей. Но что касается опыта в жизни, что касается лабораторного эксперимента жизни, то Бог ведет каждого человека лично, то есть Он является учителем один на один, репетитором, можно сказать так, потому что мы все уникальные, и Он не хочет, чтобы мы теряли свою уникальность. То есть вы уникальны, и в книге жизни есть страница, посвященная только вам. И вы будете переживать жизненные опыты, которые будут совсем не такие, как опыты жизни других людей в мире. Вы можете открыть Библию и сами познакомиться с этим. Скажите: у Моисея жизнь была как у Иова, а у Иова такая же, как у Иосифа, а у Иосифа такая же, как у Даниила. Хорошо, а есть вообще кто-то, кто прожил такую же жизнь, как кто-то другой? Ни одного человека. Вы знаете человека какого-то, даже если это близнецы, так, они все равно не одинаковую жизнь проживают. И поэтому Бог предлагает себя в учители наши. Давайте мы теперь откроем книгу Откровения, 20 глава. 20 глава, здесь описывается последний суд, великий суд, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом». То есть, смотрите, все мертвы, но стоят перед Богом. «Итак, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». То есть есть книга написанная. Бог говорит: я укажу тебе путь жизни, я наставлю тебя, я научу тебя, как идти. Тебе нужно идти определенным путем. И когда все закончится, пройдет 1000 лет, все воскреснут, и теперь эта книга покажет: выполнял ли ты то, что я тебе открывал? Я был учителем твоим. Когда я вел тебя, ты следовал за мной или нет? И вот эта книга покажет, следовали люди или нет. И люди будут судимы по написанному в книгах. Мы следовали за Богом или самостоятельно шли по жизни. 21 глава, Откровение и стих 27. То есть, какой результат будет суда? «И не войдет в него ничто нечистое», то есть на небо, «и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». То есть те, которые останутся написанными в книге жизни. Те, которые взирали на Бога как на учителя. Он указывал им на путь жизни, и они шли этим путем, и они остались записанными в книге жизни. Это благословение большое. Давайте мы теперь откроем Псалом 138. По сути, нам нужно весь Псалом прочитать, потому что он как раз связан с этой темой, которую мы изучаем. Но мы прочитаем сейчас с вами стихи 15 и 16. 138 Псалом, 15 стих. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». То есть Бог видел, Он видел меня, Он видел всю мою сущность. «Зародыш мой видели очи твои». В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Кстати говоря, была книга, и страница в этой книге посвящена мне. И еще нас не было, а уже там были записи в этой книге. То есть у Бога есть план для нас. У Бога есть путь, по которому Он желает нас вести. Он дал нам Библию, Он дал нам природу, и мы видим всю эту иллюстрацию. И затем Бог лично приходит к каждому из нас, и Он говорит, «Я покажу тебе путь, который я хочу, чтобы ты избрал». Изучай Библию, старайся представить себя Богу делателем неукоризненным. И в «Небесных обителях», страница 265, сказано, что Он посылает все опыты нашей жизни. Он нам посылает все эти опыты. Скажите, Он послал опыт вашей жизни? Конечно же. Конечно же. Для каждого есть свой опыт. Принципы одинаковые, но детали разные. Он будет просить вас делать то, что Он не просит меня. И некоторые люди могут сказать, «Нет, почему я должен это проходить? Я не вижу, чтобы кто-то другой хотел это делать. Почему у меня такое убеждение, что я должен этим заняться?» Ну а кто ваш Бог? Кто ваш учитель? Вы слушаете людей или вы слушаете Бога? Он ведет вас в жизни или нет? Предположим, что Он попросит вас сделать то, чего Он не просил других. Это разве не нормально? То есть вы не знаете, я не знаю всего. Поэтому что нам делать? Нам нужно следовать за Ним, за Его водительством. В этой школе жизни, конечно, есть лабораторные эксперименты, которые называются проблемы или задачи. Задачи. И это то, что мы изучаем сегодня, как решать проблемы или как решать задачи. И сегодня третья тема. Давайте мы откроем книгу Ионы. Иона, первая глава. По сути, все, что мы до сих пор говорили, это было вступление. Две целые темы и еще четверть этой темы. Это все было вступление. А теперь мы рассмотрим с вами, как решаются проблемы. Мы рассмотрим азбук решения проблем. А, Б, С. И А очень просто. Мы уже упоминали, но мы можем сказать это так. А – это примите Божью задачу. Так, то есть нам необходимо принять это. Предположим, что вы учитель истории, и там есть учитель истории у вас в классе, и он говорит, что часть вашего класса будет проводить эксперимент здесь, а другой там. Или учитель химии может сказать, что есть 20 учеников в классе, и каждый будет проводить эксперимент лично. То есть у каждого будет свой эксперимент. Как учащемуся знать, какой эксперимент проводить? Ну, учитель должен сказать ему, так или нет, что делать. Но кто-то может сказать, а я не хочу этот эксперимент, я хочу другую задачу решать. Если бы у меня была такая задача, как у Павла или у Петра, я бы был бы счастлив, если бы мне другую задачу дали. Но, видите, кто-то может сказать, нет, я не могу решить эту задачу. Однажды я слышал историю о матери, у которой было 5 детей. И знаете, что она хотела сделать? Она такая молодец. Она хотела быть миссионером. Она решила, что было бы замечательно поехать на миссионерское поле и служить там. Но у нее было 5 детей. Что ей делать? Как вы думаете? Ее дети уже были миссионерским полем, так что ей делать? Ей нужно было принять эту задачу, как Божье провидение. И провидение, кстати говоря, это то же самое, что и проблема, так, или задачи в этом контексте. То есть у нее была задача, И самый лучший вариант был принять ту задачу, которая у нее была на руках, тот билет, который на руках. Как вы понимаете, что это самое лучшее образование, самое лучшее приготовление, которое могло бы приготовить ее к миссионерскому полю? Вы понимаете? Это удивительно, знаете, я наблюдаю за людьми. Я помню, когда мы только стали адвентистами седьмого дня, мне было 27, жене было 25, у нас было трое детей. И мы пришли в церковь, мы все меняли в своей жизни. И через 8 месяцев после крещения мы были в служении на самообеспечении. И почему мы оказались там? Потому что мы хотели быть медиками-миссионерами. Так нам сказали, что мы поступаем в школу, где нас научат быть медиками-миссионерами. И это сделают за год, может быть, за два. В зависимости от того, насколько усердно мы будем учиться. Мы платили $225 в месяц. Я никогда не платил столько за то, чтобы так много работать. Я помню, у нас снега очень много было, он глубокий был. И у нас был кленовый сироп. Нам нужно было запасать кленовый сироп. И нам нужно было ходить от дерева к дереву и бурить их. И я не знаю, вы когда-то ходили в таких снегоходах? У меня была собака, и собака хотела ходить в моих снегоходах постоянно. Я постоянно носил ее с собой. Вы знаете, сколько времени прошло, прежде чем мы оказались на миссионерском поле? Я не знаю, сколько. Я думал, что мы год поучимся, и нас пошлют на миссионерское поле, и мы будем там практиковать медико-миссионерскую работу. Вы знаете, прошло лет 12, прежде чем мы оказались на миссионерском поле, на том, которым мы хотели. Но кто нас вел? И кто знал, какое приготовление нам нужно было пройти? И кто мы такие, чтобы говорить ему, как нас вести? То есть у него есть свой путь, и он не всегда логичен для нас. В книге «Служение и исцеление», страница 481, третий абзац, сказано следующее. «Верное исполнение современных обязанностей — это самое лучшее приготовление к завтрашним обязанностям». Вы слышали это? То есть верное исполнение сегодняшних обязанностей — это самое лучшее приготовление к завтрашним испытаниям. Что мы можем ожидать завтра? Испытания, так? Вроде бы нелогично, правда? Разве мы не учимся жить так, чтобы не было никаких испытаний в будущем? Нет, нет, нет. Человек рожден на проблемы, так как искры устремляются в горе. Вот, но Христос победил этот мир, и Он даст нам силу победить все проблемы. Но завтра вы можете ожидать проблемы, задачи. Вы учились когда-то в школе, у вас была математика. Что вам учитель давал там? Постоянно задачки задавал. А что это был бы за учитель, если бы он не давал вам задачи? Вы понимаете, что это был бы за учитель, который не давал бы вам никаких задач? Кстати говоря, слово «задача» в английском языке — это проблема. И поэтому, когда учитель дает задачу, он ставит перед тобой проблему. Плюс, минус, нужно вычитать, добавлять. И как бы мы могли научиться решать алгебраические задачи, если бы мы не познали элементарной математики? Видите, это жизнь, такой Бог, и Он приводит нам эти иллюстрации в окружающем мире и в нашей жизни постоянно. Итак, что приготовит нас к завтрашним проблемам или задачам? Верное исполнение теперешних проблем, которые мы имеем сегодня. То есть мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Мы не знаем. Поэтому кто должен решать, какие задачи нам сегодня решать? Не мы с вами, но мы хотели бы решать, правда? И когда задачка более сложная, нам кажется, нет, все, я ухожу отсюда. Я не хочу решать эту задачу, это не моя задача. Пусть это будет чья-то задача. И Господь говорит, но ты же не знаешь будущего. Ты не знаешь, куда я веду тебя. Ты не знаешь, какое тебе приготовление нужно пройти для подготовки к завтрашнему дню. Вот почему я сегодня посылаю тебе такую задачу. И, друзья, у нас есть два варианта. Нам нужно или принять эту задачу, или отвергнуть ее. Вы помните задачу, которую учитель дал Ионе? Мы открыли книгу Ионы, первую главу. Ионы, первая глава, 1-2 стихи. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Вот твоя задача. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Очевидно, что это была самая лучшая задача для приготовления к будущему. Он не знал своего будущего, а Бог знал, поэтому Бог ему решил показать путь жизни. И в этом пути жизни ему нужно было идти в Ниневию и проповедовать в этом городе великом. Но для Ионы это была огромная проблема. Он не хотел решать эту задачу. И у него было решение, так или нет? Хорошее решение. Я скажу вам, это решило его проблему, но не решало проблему ниневитян. В Евангелиях помните, как Иисус насытил 5000, и помните, какой контекст был. Там было 5000 мужчин, не считая женщин и детей, и они были там целый день, они слушали Иисуса, они были поражены Его учением, но пришел вечер, и когда пришел вечер, то очевидно, что появилась огромная проблема, и ученики пришли к Иисусу с очень простым решением. Он сказал, эти люди устали, они голодны, и у нас есть решение. Отправь их домой, Господи. Это было их решение, вы можете прочитать в Евангелиях. И Иисус сказал, нет, вы не понимаете. Я эту проблему специально вам дал. Решите эту проблему. Это не их проблема. Я хочу, чтобы вы насытили их. Но они сказали, ну, Господи, посмотри, что у нас есть. У нас очень мало. И Бог хотел, чтобы мы научились. Он говорит, я знаю, что я делаю. Я знаю ту задачу, которую я ставлю перед вами. Я знаю, что, как вы ее решить. И если вы будете сотрудничать со мной, то вы приготовитесь к тому, чтобы решать еще более сложные задачи в будущем. То есть, если вы сегодня с правильным духом будете решать задачи, сегодня, то вы с правильным духом будете решать их завтра, и вы сможете их решить. Такой Божий подход к жизни. Но это правда. Так все в жизни устроено. Я слышал об одной женщине однажды. Она пережила ужасную аварию. Кого-то сбила машина, и человек истекал кровью и страдал. И, к счастью для нее, она прошла курсы первой медицинской помощи. Она знала, что делать. И она не сидела. Она не сидела на тротуаре, обняв руками голову. Так, то есть она знала, что делать. И она не решала свою проблему, она решала проблему человека, который был травмирован. Итак, что делал Иона, когда он встретился с проблемой ниневитян? Он хотел уйти из школы. Но учитель очень любил Иону. Он очень любил его, и поэтому учитель пошел за ним, и он перевел его обучение в глубину моря. То есть нужно было им очень серьезно поработать экспериментально. И там, в 7 стихе 2 главы, мы читаем, «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи». Друзья, это решение всякой проблемы в жизни. Это Божий ответ. У нас нет ответа. У Бога есть ответ. И всякий раз, когда у вас есть проблема, как сказано в Псалме 49, 15 стих, я уже сам не помню, но я запомнил, что есть такой стих. Так, «Воззови ко мне в день скорби, и я избавлю тебя, а ты прославишь меня». Так или нет? И поэтому Иона решил, что у него есть решение проблемы, но это не было Божье решение. И поэтому школа для него продолжалась до тех пор, пока он не понял, где же решение. Он говорит, когда изнемогла душа моя, и у него тогда была проблема также, когда изнемогла его душа. И в результате того, что он сказал, обратился к Богу, стих 9 сказано, когда изнемогла во мне, вернее, 8 стих, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Затем 3 глава, 1 и 2 стихи. И было ко мне слово Господне, то есть от учителя, к Ионе вторично. Встань, так, вот твоя задача, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. Я тебе дал раньше эту задачу, так, это была твоя задача. Та же самая задача теперь к нему возвращается. Так, он усвоил теперь урок. Он мог бы подумать, что вот это то был урок во глубине морской, когда он был в чреве рыбы. Но то не был урок. То было, опять же, приготовление к этой задаче. И не упустите вот этот момент, друзья. Никто не узнает ничего большего, пока не научится решать элементарные задачи. Если мы не решаем первую задачу, данную Богом, не будет второй. То есть, вот это первое, что нам нужно принять. Это не Б, это не С, это не Д. И, кстати говоря, у нас не будет только А, Б, С. Мы дойдем аж до G по-английски. Но ни Б, ни С не заменит А. Ничто вам не поможет, если вы не примете ту задачу, которую Бог ставит перед вами. И Иона был готов проповедовать Евангелие. Он был готов проповедовать Евангелие там, где он был. Я не знаю, где он был. Он готов был идти в Фарсис и там проповедовать Евангелие. Да, почему я не могу Богу служить здесь? Почему я не могу в Фарсисе служить? Почему я должен идти в Ниневию, чтобы там служить Богу? Почему мне в Африку ехать? Почему кто-то другой не может туда поехать, например? Вы мыслили так или нет? Когда мы только стали христианами, кто-то из Eden Valley, две семьи, по сути, из Eden Valley, это было на севере Канады, они приехали в нашу церковь, и они сказали, что будет съезд в месте South River. Там открылось новое предприятие Woodland Park, и мы были молодыми адвентистами, и все, что всякие объявления в церкви делались, мы везде ехали. И съезд был замечательный. Он просто поразил нас. Мы таких людей никогда в жизни не видели. Такие люди, как пастор Фризи, Ральф Мартин, Рон Квери, Билл Далл, Лэри Флеминг и другие. И это было начало 70-х годов. Рестораны открывались, санатории открывались, чудеса происходили, все было налево и направо, все вокруг нас. Господь столько всего делает, и мы так вдохновились, и мы сказали, Господи, может быть, мы тоже должны с этой группой людей объединиться. И Господь сказал, я помню, мы стали на колени, мы сказали, Господи, у нас есть дом, он еще не закончен, и для того, чтобы куда-то переехать, нам нужно продать дом, и он не закончен, мы не продадим его за большие деньги. Но я попал в аварию раньше, и я так и не получил компенсацию за страховку, то есть. И я сказал, Господи, если ты дашь мне эти деньги с той страховки, и уже год прошел, со мной никто не связывался, если мне заплатят на этой неделе после той аварии, я буду уверен в том, что ты хочешь, чтобы мы закончили этот дом, и чтобы мы его продали, и ты приглашаешь нас в служение на самообеспечение. Я ходил на почту, понедельник, вторник, среда, четверг, в пятницу. Пятница был последний день. И вы знаете, что в пятницу пришел чек. Целый год никто не отвечал. И в пятницу, в последний день, в последние минуты, и прислали в три раза больше, чем я ожидал, и мы полностью закончили весь дом, а мы за 5 лет не могли его закончить. То есть надо было там еще двери какие-то вставить, еще что-то сделать. Так, а теперь стала проблема, мы закончили дом. И мы сказали: «Вау, классный дом получился, новый дом». Наконец-то мы его закончили, он наш, мы еще молоды. Зачем нам служить Богу в другом месте? Почему мы не можем служить здесь? Мы здесь в церковь ходим и так далее. И мы с женой начали колебаться, потому что вдруг мы поняли, что здесь очень комфортно. Но помните, что мы договорились с Богом. Однажды, это было в феврале, зимой в Канаде, мне позвонили где-то после обеда, и мой Шурин был. Мы вместе работали на шахте с ним, и он забирал меня по дороге, и он мне позвонил и говорит: там закрыли дорогу, по радио сказали, и большая метель, и мы не доедем, может быть, мы не поедем сегодня. А я смотрю, голубое небо, солнце, нигде ни одной снежинки. То есть, это было для меня нелогично. И я думал, как это такое может быть? А он за 7 миль от нас живет всего. Я рассказала жене, а она говорит: ну давай включим радио. Она включает радио, и там звучит голос. И голос говорит: я ищу дом. Дом 10 миль от города, чтобы 3 спальни было, в таком-то ценовом диапазоне. И он описывает так, просто это наш дом, понимаете? Он его не видел никогда. И мы с женой смотрим друг на друга. И что, позвоним ему? Кажется, что у нас не было выбора никакого. Мы звоним. Этот мужчина приехал и купил. Вообще, ничего, никаких торгов не было, ничего. Он просто услышал цену и заплатил, и все. Что нам делать? Нужно было принять призыв Божий. Это был Божий призыв. И у Ионы такая же была ситуация. А почему я должен ехать туда? Потому что Бог знает будущее. Он знает проблемы, с которыми мы столкнемся в будущем. И Он знает, какие задачи нам сегодня нужно решить, чтобы мы подготовились к решению завтрашних задач. То есть нам нужно трудиться там, где Бог трудится. Нам нужно перестать ездить в Фарсис и тратить время где-то там в чреве кита. Нам нужно научиться принимать Его задачи. В книге «Путь ко Христу», страница 83, говорится следующее. Нам нужно двигаться вперед и выполнять те задачи, которые Божье провидение ставит перед нами. И наша жизнь тогда не будет пустой. Так что сделать, чтобы наша жизнь не была пустой? Нам нужно просто тихо двигаться вперед и принимать те задачи, которые Бог ставит перед нами. Это все. Жизнь несложная, так или нет? Нам кажется, что она сложная, потому что мы живем в неизвестности, мы не знаем, что будет в будущем, но Бог знает, Он любит нас. Конечно, мне очень понравилось свидетельство Мэри Энн, как она рассказала о своей жизни. Она приняла задачу также, это очевидно. И это благословение для моей души. А Иисусу была поставлена задача в Гефсиманском саду. Он хотел ее выполнять? Нет, нет. Что он сказал отцу? Отче, нет ли какого-то другого плана? Может быть, я могу на другой планете где-то послужить? Что он сказал? Чашу, которую Отец дает мне, разве я не приму ее? Так, это моя задача. Это моя задача. Так он сказал. И я хочу поддержать вас в это утро, потому что я знаю, я думаю, что я знаю, если у меня есть какой-то опыт жизни, я знаю, что жизнь сама по себе непростая. Проблемы, проблемы, задачи постоянно. Но, друзья, когда мы начинаем видеть проблемы в действительном свете, то мы понимаем, что это не настоящие проблемы. Они очень маленькие. Они для нашего обучения. Бог посылает их, чтобы приготовить нас к большим проблемам. И тогда Он придет на светлом облаке, и Он скажет: «Вы дошли до конца. Спасибо, что вы закончили детский сад. Теперь мы пойдем учиться в школе на небе». Вы знаете, что Господь будет там нашим учителем? Конечно же. Но вы знаете, что там будут другие задачи? Конечно, другие задачи. Я надеюсь на это. В любом случае, Бог благ, и никто не пострадает в Его системе обучения. Нам нужно принять те задачи, которые Он ставит перед нами.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.